говорит Радио Свобода «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. Россия, Грузия. Дни памяти и скорби. У микрофона Ирина Лагунина. День памяти и скорби – это событие, зарегистрированное в сети Facebook на 8 августа этого года. Я приведу несколько постов с этой страницы. Началась наглая и циничная агрессия, закончившаяся аннексией грузинских территорий и созданием двух квазисуверенных государств, до сих пор не признанных цивилизованным мировым сообществом. «Светлая память всем погибшим с обеих сторон. Простите нас», – пишет Алексей Девоченко. Или вот обращение Юрия Гиммельфарба. «Друзья, позвольте мне в этот день выразить искренние соболезнования жертвам, а также от своего имени принести извинения грузинскому народу за то, что моя страна совершила в отношении вашей страны». Именно на этом событии я встретилась с участниками сегодняшнего круглого стола. Это москвич Антон Крапивинский, Алекс Мома, член оргкомитета свободных радикалов, и поэт-психолог, в прошлом диссидент, Михаил Занадворов. Алекс, что вы почувствовали, когда услышали первые новости о начале российской войны против Грузии?
Я почувствовал шок, потому что у меня было ощущение, что это какой-то политический конец света, что после этого вообще будут свернуты просто любые остатки демократических процессов в стране, и что будет оккупирована полностью Грузия. Я не знал, что война закончится через 4-5 дней, естественно, как и никто не знал. И это было ощущение, ну, в общем, какого-то грядущего апокалипсиса. То есть для меня эти ощущения выходили даже за рамки политических.
Антон, а ваши чувства?
Ну, шок я не испытывал. Я испытал, скорее всего, обиду, потому что все эти действия делаются от имени России, делались и от имени россиян. А я россиян, и мне было обидно. Вот, я испытал чувство обиды, что как бы и моим именем делаются такие дела неприятные.
Михаил, вам слово.
Я примерно почувствовал то же самое, как и Алекс, потому что я последние дни перед этой войной постоянно слушал и Радио Свобода, и интернет, и чувствовал, что вот-вот что-то такое начнется, но что это будет именно в таких масштабах, я совершенно не ожидал. И у меня действительно был просто ужас от того, что начнется большая война, может быть, на всем Кавказе, в Грузии, что Тбилиси будет оккупирован. И стыд от того, что я русский, как это было, я тот человек уже не молодой, когда вошли наши войска в Чехословакию в 68-м, когда оккупировали Афганистан в 79-м. Стыдно быть русским, как Герцен сказал по поводу, когда подавили польское восстание. Помните эти слова, наверное. Вот примерно такой спектр чувств я испытал.
В тот день у меня перед глазами стоял один международный пример того, как нация заявляет свое отношение. И этот пример – Турция, как ни странно, поскольку, если вы помните, когда был убит в Турции армянский журналист Грант Динг, сотни тысяч человек вышли на улицы Стамбула и Анкары и заявили о том, что они против национального экстремизма, что они против такого отношения к армянам, несмотря на всю историю отношений, очень сложную историю отношений двух народов. Протеста в России массового не было. Алекс, почему, как вы думаете?
Я думаю, что это результат воздействия кремлевской пропаганды, которая, в общем-то, все, даже не при Саакашвили, а гораздо раньше начал нести вот эту ахинею о том, что Грузия – это агрессор, или реальный, или потенциальный, что это один из врагов России. Но это, конечно, не уникально. То же самое говорили там про Эстонию, про Украину времен Ющенко и так далее. Но, тем не менее, это промывание мозгов дало свои плоды. Это первое. Причина, на мой взгляд. А вторая причина в том, что у нас вообще протестная активность в стране крайне низкая. Даже сейчас, вы посмотрите, там минимум 50% населения Москвы не поддерживает Путина, ни внутреннюю, ни внешнюю политику. А в процентах к этим неподдерживающим выходят на акции, даже зимой выходили, ну, почти единицы, если брать процентное соотношение. Вот, на мой взгляд, поэтому.
Антон.
Я вот живу в Москве, и среди моих знакомых, моего круга общения, я общаюсь с самыми разными людьми, нету тех, кто бы верил российской пропаганде и считал бы, что грузины нам враги. Таких нету. А низкую активность я могу объяснить только многолетней отрицательной селекцией русского народа. Вот, к сожалению, очень много десятилетий вымывались лучшие люди из страны. Их либо убивали, либо выгоняли. В России сейчас живут люди, которые, к сожалению, мало способны на протест.
Но, тем не менее, этот протест есть в интернете, этот протест есть на индивидуальном, личном уровне. А вы, Антон, например, нашли свою форму протеста. Расскажите.
Я прекрасно помню этот день, когда я узнал о том, что начались боевые действия на территории Грузии. Получилось как-то спонтанно. Я в этот день был на работе, быстренько нарисовал плакат. Я грузин, повесил его себе на машину, на борт грузовой машины. И с этим плакатом ездил по Москве. Мне была интересна реакция. Реакция была самая разнообразная. Ну, большей частью люди мне бибикали и кричали в окно какие-то там, ну, поддерживающие вещи. Правда, все попутные милиционеры считали своим долгом меня остановить и проверить документы.
И что получалось, когда они проверяли?
Ну, они проверяли, видели по документам, что я не грузин, очень удивлялись и говорили, зачем ты это делаешь, сними. Я отказывался, и, в общем-то, и все. Они смотрели на меня, как на идиота. Я не знаю, что было бы, если бы по документам я был бы грузин. Вот, тут я не могу ничего сказать. А так меня отпускали, в общем, спокойно все. Вот так я несколько дней проездил с таким плакатом, в общем. Я видел большую поддержку. Вот на дорогах я видел большую поддержку Грузии. То есть в Москве простые люди, вот, они были в негодовании, на самом деле, от того, что происходило. Я видел, ребята, всем было стыдно просто.
Михаил, почему, по вашему мнению, люди не вышли на улицы с протестом против войны?
Это совершенно очевидно. Причины такие же, почему не было массового протеста, например, когда началась Вторая Чеченская война, хотя любому мыслящему человеку, по-моему, очевидны причины, кому и зачем ему была нужна вот эта Чеченская война. Потому что в нашем населении, к сожалению, вообще нет традиции массовых протестов. Ну, по крайней мере, начиная с 30-31 года, вот это были последние, были крестьянские восстания против коллективизации. Но когда все это было настолько кроваво и жестоко подавлено, и к тому же генофонд нации, скажем так, уничтожался далеко не только с 17-го года, а инакомыслие в России уничтожалось, наверное, лет 500, по крайней мере, с тех пор, когда был уничтожен Вольная Республика Великий Новгород. Так что традиции ксенофобии и шовинизма, к сожалению, в российском, скажем так, народе, им, по крайней мере, лет 500-600, и дальше я в историю не могу заглядывать. Ну и, во-вторых, просто люди, которые привыкли смотреть только телевидение, то есть, как говорят в народе, зомбоящик, они просто абсолютно были дезинформированы, а в то время интернетом вообще пользовалось, наверное, не больше 15% нашего населения. Но действительно, тем не менее, было вот это замечательное письмо русской интеллигенции, которое начиналось такими славными именами, как Борис Стругацкий, Борис Акунин, Мальба Ланда, Сергей Ковалев и некоторые театральные режиссеры, Юрий Любимов. И все-таки это письмо, в конце концов, подписало несколько тысяч человек в поддержку грузинского народа и за немедленное прекращение этой войны. И это тоже была общественная реакция, которая, к сожалению, в России была замечена довольно мало. Но несколько демонстраций протеста были в крупных городах. Я сам помню, была демонстрация на Пушкинской, в Москве, в Питере, в Нижнем Новгороде. Они были, конечно, малочисленные, как все демонстрации вплоть до декабря вот 2011 года. Поэтому для меня было радостным потрясением, когда, наконец, в Москве 100 тысяч человек вышло на болото.
Алекс, как вы думаете, эта война, ее последствия, вот это чувство стыда, о котором мы сегодня говорили, изменило российское общество?
Сложно сказать, потому что, вот посмотрите, сейчас 4-я годовщина войны, да, о ней вспоминают, в общем-то, только либеральная общественность в основном, если брать медийную сферу. Сказать сложно, наверное, потому что 4 года, как ни странно, даже в современном мире, где все течет так вот молниеносно, это довольно маленький срок. Но, опять же, вот я хотел бы немножко возразить по поводу того, что было сказано, что вот люди нашего круга, они никогда там не доверяют пропаганде и так далее. Знаете, к сожалению, некоторым ее аспектам доверяют. То есть есть такое подспудное мнение, что ну телевидение же не всегда врет. Ну, путинская пропаганда же не всегда врет. Она иногда что-то говорит и правильно. И вот по поводу Саакашвили, возможно, она была права. Там же действительно был обстрел и так далее, и так далее. То есть мало кто хочет вникать, а почему был этот обстрел и по каким причинам.
Антон?
Ой, знаете, я сразу вот как вспомнил. Моя мама очень любит Путина, очень любит Сталина и очень любит Христа. Как у него в голове все это держится, я не понимаю. Вот это можно отнести вот к тем россиянам, которые верят пропаганде. Да? Вот как у них это держится в голове, я не понимаю. Их очень мало на самом деле. Обычный, нормальный, трезво оценивающий ситуацию средний класс вообще не смотрит телевизор сейчас в России. Люди, которые имеют нормальное образование, которые читают книги, там, да, вот, они слушают какую-то музыку, они умеют думать. Поэтому, может быть, процент из 100% там москвичей, может быть, 1% там, да, и думал, что грузины напали на Россию. Но это же смешно.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете аналитический журнал «Время и мир». У микрофона Ирина Лагунина. Россия, Грузия. Дни памяти и скорби. С этого события в Фейсбуке к нам в эфир сегодня присоединились москвич Анатолий Крапивинский, Алекс Мома, член Оргкомитета свободных радикалов, и поэт-психолог, в прошлом диссидент, Михаил Занадворов. Михаил, мы заговорили об ощущении стыда и неловкости, и, конечно, понимание трагедии происходящего.
Я во многом могу согласиться с моими, скорее, не оппонентами, а друзьями, потому что мы все, очевидно, активисты протестного движения. Я, например, гражданский активист движения «Солидарность». Но они даже слишком оптимистичны. На мой взгляд, все-таки действительно в массе своей не только, скажем, невежественно агрессивное такое большинство, но и значительная часть так называемой либеральной интеллигенции, к сожалению, оказалась втянута в эту кремлевскую большую игру, так сказать, кремлевскую пропаганду. И мне было печально слышать от многих моих знакомых, что, конечно, они переживают за грузинский народ, за его страдания, за то, что столько мирных людей погибло. Но в то же время они словно не смотрели интернет, не слышали радио и были согласны с тем, что, грубо говоря, первыми начали грузины. Хотя еще Андрей Ларионов, я внимательно читаю его «Живой журнал», проанализировал чуть не каждый день в период нескольких лет уже российская военщина готовилась к этой агрессии против Грузии. И еще мне непонятно вот это разделение Саакашвили и грузинского народа. Они говорят, что да, конечно, российская власть, она агрессивна, это великодержавные амбиции, но Саакашвили, он тоже какой-то, он чуть ли не самодур, ненормальный, он подавляет свободы в Грузии. На мой взгляд, Саакашвили умный, просвещенный политик, который все-таки получил образование в Америке. И я считаю, и многие грузины, мои знакомые, думают также, что Саакашвили – это, наоборот, благо для грузинского народа. Если есть авторитарные тенденции, то это не отнюдь не такие, как авторитаризм Путина и его приспешников.
Я как раз хотела заметить, что это стремление разделить грузин, Грузию и Саакашвили, на мой взгляд, исходит из того, что они как бы свои мерки применяют к грузинскому обществу, совершенно забывая, что, в общем, Саакашвили абсолютно свободно и честно избранный президент страны, и отделять его от народа таким образом просто невозможно. Алекс?
Совершенно верно. Дело в том, что забывается, что Саакашвили пришел к власти как раз в результате честных выборов. То есть это, конечно, были честные выборы, не милостью Божией Грузии данные, а это был тоже результат одной из оранжевых революций, да, на постсоветском пространстве. Революция Рос, она, кажется, называлась. Но тем не менее, ведь интересный момент, что здесь же слово «оранжевая революция» является таким страшным ругательством в России, да? Вот, и поэтому подсознательно, даже в среде либеральной общественности, многие стараются избегать даже такой терминологии. А тем не менее, те успехи, которые сделала Грузия, и в области экономики, там, по сути дела, либертарианская модель экономики реализована. Вот. И в значительной степени в политической области, хотя в политической области многие говорят о том, что это так называемая неустойчивая демократия. И неустойчивая не только по внешним причинам, но и по своим сугубо внутренним, внутриполитическим. Никто просто не хочет всерьез говорить об этих успехах. Я согласен, что Андрей Ларионов один из очень немногих людей, кто об этих успехах говорит и пишет у себя в блоге, и не только в блоге. И в тех СМИ, где он бывает, где его приглашают еще. Это, конечно, нужно все учитывать. Нужно учитывать, что Грузия и Россия – это две больших разницы. С тех пор, как умер совок, слава богу, первый совок, это стали две совершенно разных страны.
Антон, в вашем окружении сейчас как относятся к этому конфликту?
Ну, я бы сказал, о нем просто не вспоминают. Я не активный участник протестного движения по одной простой причине, что, скажем, с 6 мая я считаю, что чем хуже, тем лучше. Чем в стране будет хуже, тем быстрее все это закончится. Или есть такая поговорка, да, лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Поэтому я общаюсь с простыми людьми. Вот, я общаюсь на заводах, там, с руководителями заводов, с рабочими. Никто сейчас об этом, в обычной среде никто об этом не говорит. Ну, просто даже такую дату не вспоминают.
А почему? Вот все-таки мы не противостоим здесь в этой дискуссии друг другу. Мы скорее друзья, действительно, мы друзья по Фейсбуку. Мы все встретились, кстати сказать, на одном интернет-событии. И это интернет-событие называется «День памяти и скорби» по войне в Грузии, по погибшим в Грузии. И мы друг с другом, опять-таки, не спорим. Но, Антон, почему вы пришли на это интернет-событие? Почему другие забыли?
Есть определенный процент людей в мире, у которых обостренное чувство справедливости. Вот я родился в 71 году, но мне безумно стыдно за ввод войск в Чехословакию. Вот мне безумно стыдно, понимаете? И мне безумно стыдно за войну с Грузией. Вот и все. Ну, это моя личная собственная проблема. Да, вот когда эта война была, люди обсуждали, да, все были недовольны. И все ругали и Путина, и Медведева за эту войну. Но война прошла, и все, все забыли.
Алекс.
Насчет стыда я, кстати, согласен, потому что дело в том, что я-то лично в эти дни вообще был за границей в отпуске. Вот. И когда просто даже заводили разговоры где-то в хостеле, где-то там, может быть, в магазинах, в клубах вечером, «Where are you from?» – «Откуда вы?» – я, в общем, стыдился говорить, что я из России. Ни разу никому не сказал за эти дни. Я говорил, что я из Санкт-Петербурга. То есть мне даже слово «Россия» было стыдно произносить вслух. Вот такая была ситуация. Это потом прошло, но тогда это было. Это было так, в достаточно острой форме.
Вы знаете, меня поразили несколько постов на вот этой вот самой странице «Дни памяти и скорби» в Фейсбуке. Один из них говорил о том, что мы забываем, что за всем этим стоят человеческие жертвы, что война на самом деле лишает человека его основного права, права на жизнь. И для российской верхушки это право фактически не существует. Михаил, почему люди не ценят вот это свое право?
К сожалению, право на жизнь в России попиралось много веков. Это не только же первым начал Сталин, это началось еще со времен Золотой Орды, с этих страшных событий, Иван Грозный с его опричниками. И у меня жуткое ощущение, что кошмар вот Владимира Сорокина с его знаменитой книжкой «День опричника», помните эту книгу, конечно, что сейчас это превращается в реальность, потому что те законы, которые приняла Дума, на мой взгляд, просто, если они будут действительно применяться и воплощаться в жизнь, могут лишить этого права на жизнь очень много людей. То есть вот это ощущение, что человек просто лагерная пыль, как когда-то это в знаменитом стихотворении сказала Ахматова, ну, помните эти стихи, где просто так и говорится «лагерная пыль». Но мне хотелось сказать о том, что, к сожалению, ну, никто не сказал пока о том, что это право на жизнь, это для меня, как человека религиозного, верующего, хотя я давно уже не православный, я стал католиком 20 лет назад, это право, которое вообще чудовищно, как какие-то правители могут присваивать себе то право распоряжаться свободой жизнью своих подданных, которая на самом деле дарована человеку Богом. То есть для меня эта война была чудовищна еще как оскорбление Бога. Ну, если можно так выразиться, оскорбление божественного мироустройства. И радостно было для меня, я, как только эти события начались, пришел в московский храм непорочного зачатия Девы Марии, причем символично он находится на Малой Грузинской улице, и там была общая молитва и о Грузии, и об Осетии, и о том, чтобы это страшное кровопролитие прекратилось как можно скорее. И впервые я почувствовал какую-то симпатию к патриарху Алексию, который буквально на второй день этой войны нашел возможность встретиться с грузинским патриархом, потрясающим человеком, Илья II, которого многие в Грузии считают просто святым. И поэтому я не верю ни в российский народ, ни, к сожалению, в нашу либеральную интеллигенцию. Если остается на что-то уповать, только на то, что каким-то непостижимым образом вот эта высшая сила, высший разум, как бы его ни называть, найдет какой-то выход из этой ситуации. Для меня пока она совершенно тупиковая. И единственное, что я сегодня могу еще сделать, я сейчас поеду в грузинский храм, вот в этом районе Большая Малая Грузинская улица, чтобы вместе с грузинами помолиться о том, чтобы эта вражда и ненависть, хотя ненависти действительно русских грузин, а тем более у грузин никогда не было ненависти к русским, к русскому народу, отношение во время этой войны к русским было совершенно потрясающее. И для меня сейчас самое главное – это разделить с грузинами их боль, их слезы, их скорбь и память о всех невинно убитых, изгнанных, замученных и так далее.
Спасибо. В сегодняшней беседе участвовали Михаил Занадворов, поэт, психолог и в прошлом диссидент, Алекс Мома, член Оргкомитета свободных радикалов, и москвич Антон Крапивинский. Радио «Свобода. Время и мир». Аналитический журнал. Текст и аудиозапись этой программы вы можете найти в интернете по адресу свободанews.ру. С вами была Ирина Лагунина, а в этом часе эфира после краткого выпуска новостей выйдет программа «Экономическая среда». Всего доброго. Счастливо.
Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте.
Мультимедийное приложение «Радио Свобода». Еще больше свободы в Фейсбуке и ВКонтакте. Вещание, видео и фото, тексты и расписание передач.
Слушайте, смотрите, обсуждайте, не выходя из социальной сети.
Дружите со свободой в Фейсбуке и ВКонтакте. И рекомендуйте другим.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 22 часа 30 минут. Коротко о главных новостях. Хамовнический суд Москвы назначил на 17 августа оглашение приговора участницам панк-группы «Пусси Райот». Мария Люхина, Надежда Толоконникова и Екатерина Самуцевич выступили сегодня в суде с последним словом. Адвокаты настаивают на их полном оправдании, называя процесс политическим. В поддержку девушек из «Пусси Райот», обвиняя в хулиганстве в связи с так называемым панк-молебном в Московском храме Христа Спасителя, высказалась вдова Джона Леннона Йоко Онно и другие известные музыканты и деятели искусства. Защита бывшего совладельца компании «ЮКОС» Платона Лебедева намерена обжаловать решение Вельского районного суда о сокращении срока заключения осужденному на 3 года 4 месяца. Защита добивается, чтобы суд снизил срок наказания до фактически отбытого. Замоскворецкий суд Москвы 14 августа огласит приговор спортсмену Расулу Мирзаеву, после удара которого скончался 19-летний Иван Агафонов. Прокурор просит назначить ему наказание в виде 2 лет ограничения свободы. Генерал-майор запаса вооруженных сил России Владимир Кужеев, якобы убитый в Сирии, встретился в среду с российскими журналистами в Министерстве обороны. Генерал назвал провокацией, распространенной сирийскими повстанцами, сообщение о его гибели в ходе их операции в Дамаске. Президент Украины Виктор Янукович подписал закон о повышении статуса русского языка. 27 стран Европейского Союза проведут экстренную встречу в связи с дипломатическим конфликтом между Белоруссией и Швецией. Ранее белорусские власти отозвали всех своих дипломатов из Швеции и предложили Стокгольму отозвать посольство из Минска. Казахстанский журналист Лукпан Ахмедьяров награжден премией Питера Маклера за мужество и этику в журналистике. Премия присуждается организации «Репортеры без границ». 19 апреля на Ахмедьярова было совершено покушение.
В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». В этом выпуске. Внутренний спрос может перегреть экономику России, предполагает МВФ. В России создан новый крупный производитель газа. Замедляется ли отток капитала из России? От российских лайнеров Superjet 100 отказывается самый первый их покупатель. В Испании создается банк проблемных активов. Эти темы в программе «Радио Свобода. Экономическая среда». Здравствуйте. Сегодняшний выпуск ведут режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Сининский. Месячная инфляция в России достигла полуторалетнего максимума. Ее ускорила не только недавняя индексация тарифов ЖКХ, отмечают эксперты, но и внутренний спрос, дальнейший рост которого нынешними темпами, по мнению Международного валютного фонда, таит в себе риски перегрева российской экономики. Темпы роста потребительских цен в России более 1% в месяц в последний раз отмечались в стране в январе прошлого года. Тогда они, с учетом традиционной до тех пор январской индексации тарифов на услуги ЖКХ, повысились в течение месяца на 2,4%, и с тех пор в течение 16 месяцев подряд неизменно оказывались менее 1%, а в августе и сентябре прошлого года и вовсе отрицательными. В прошлом месяце, когда индексацию тарифов ЖКХ и ряда акцизов в России впервые провели в середине года, а не в начале, месячная инфляция, как следует из представленных в минувшую пятницу данных Росстата, составила 1,2%, хотя заметное ее ускорение было отмечено еще в июне – 0,9%, что уже стало максимумом с начала этого года. И это ускорение продолжится в ближайшие месяцы, прогнозирует главный экономист по России и странам СНГ британского банка HSBC Александр Морозов.
Ускорение до 1,2% пункта в июле в целом соответствовало ожиданиям с учетом индексации тарифов. Но важно смотреть не только на месячную инфляцию, но и инфляционный тренд. В прошлом году, в июле, в августе, в сентябре инфляция была минимальная, наблюдалась даже дефляция в отдельные месяцы. Можно с уверенностью говорить о том, что июльский пик в плане инфляции год к году не будет окончательным пиком, и ускорение инфляции продолжится в августе и в сентябре как минимум. Частично это связано с тем, что еще до конца не отразилось в цифрах инфляции повышение тарифов на ЖКХ. Частично это связано с тем, что рост цен на продовольствие в целом и на фрукты, овощи в этом году будет выражено сильнее, чем в прошлом году. Это даст дополнительный прирост инфляции год к году.
Годовые темпы роста цен в России, то есть к уровню того же месяца годом ранее, составили в июле 5,6%. Это их 7-месячный максимум. И одним из главных факторов их повышения стал значительный рост внутреннего спроса в стране в последние месяцы, отмечает главный экономист по России банка ВТБ «Капитал» Максим Орешкин.
Если посмотреть на то, что ожидали буквально еще пару месяцев назад, ожидали гораздо более низкое значение, чем те 5,6%, которые мы получили по итогам июля. Нельзя ни в коем случае говорить о том, что темпы роста внутреннего спроса сейчас слабы, они очень сильные, и это проявляется в том числе таким косвенным показателем, как снижение безработицы до рекордно минимального уровня в Российской Федерации, ускоренного роста заработных плат. Все это говорит о том, что темпы роста внутреннего спроса превышают долгосрочно устойчивые уровни, и на этом фоне, конечно же, инфляция ускоряется. Если посмотреть на инфляцию, например, без продуктов питания и тарифов, то видно, что там тренд годового изменения как раз в июле преломился, и инфляция начала ускоряться здесь. На этом фоне, конечно же, можно явно говорить о том, что сильные темпы роста внутреннего спроса приводят к ускорению инфляционного давления в российской экономике.
Об усилении инфляционного давления на российскую экономику под влиянием растущего общего внутреннего спроса, в первую очередь потребительского, на прошлой неделе предупредили и эксперты Международного валютного фонда. Руководитель российского представительства МВФ Отпер Брек заявил в пятницу, что экономике России может даже угрожать перегрев. Хотя, учитывая нынешние довольно скромные общие темпы ее роста, такой прогноз и может показаться странным. Александр Морозов, банк HSBC.
Действительно, на первый взгляд, заявление МВФ о перегреве российской экономики выглядит несколько странным, особенно учитывая те темпы роста экономики, которые были в России до кризиса. Сейчас экономика растет темпом чуть выше 4%, если отталкиваться от цифр 2010-2011 года, начала 2012 года. Но вместе с тем, действительно, можно согласиться с МВФ, что отдельные показатели говорят, что даже такие темпы роста экономики несовместимы с потенциальным темпом роста экономики в существующих макроэкономических условиях для России. В частности, уровень безработицы находится на исторически минимальном уровне, наблюдается опять потребительский бум, если исходить из темпов роста розничного кредитования российских банками, исходя из быстрого снижения нормы сбережений населения. Поэтому для того, чтобы избежать макроэкономических проблем в будущем, нужно, по крайней мере, стабилизировать рост розничных кредитов на уровне прироста депозитов населения. Пока здесь разрыв только нарастает, соответственно, это создает риски для того, что экономика может резко замедлиться.
Темпы роста потребительского кредитования в России пока превышают 40% в год, тогда как объем частных банковских вкладов, по прогнозам, увеличится в этом году лишь на 20%. Максим Орешкин, банк ВТБ Капитал.
Наши оценки потенциального темпа роста экономики в этом году составляют 3%, оценка МВФ она чуть выше, и на этом фоне рост ВВП, который был в первом квартале на отметке 4,9% и будет чуть выше 4% во втором квартале, они выглядят более высокими, чем долгосрочно устойчивые. И тут наше мнение с мнением МВФ совпадает, что в текущей ситуации России требуется слегка замедлить темпы роста внутреннего спроса, чтобы сделать экономический рост более сбалансированным. Темп роста около 3% ВВП, соответствующему темпу роста внутреннего спроса, это те темпы, которые будут обеспечивать стабильную ситуацию с точки зрения безработицы на рынке труда и стабильную ситуацию с точки зрения внешнеэкономических балансов.
Месячная инфляция в России достигла в июле полуторалетнего максимума – 1,2%.
Государственная компания «Роснефть» и частная группа «Итера» завершили сделку в рамках стратегического сотрудничества в области совместной разведки и разработки газовых месторождений на территории России. В соответствии с ней крупнейшая нефтяная компания страны получает контрольный пакет акций «Итеры», внося в это совместное предприятие ряд своих нефтегазовых активов. Таким образом, в России появляется еще один заметный на внутреннем газовом рынке игрок, сопоставимый по добыче с нынешним вторым по величине производителем частной компанией «Новатек». Крупнейшей же на сегодня здесь компанией остается государственный «Газпром», на долю которого приходится почти 80% всей газовой добычи страны. Говорит партнер и аналитик компании «Русэнерджи» Михаил Крутихин.
Еще в первых самых проектах так называемой генеральной схемы развития газовой отрасли в России уже были заложены параметры, которые показывают, что «Газпром» будет постепенно снижать свою добычу, и это падение добычи будет замещаться независимыми производителями. И сейчас фактически в России как бы зарождается еще одна газовая отрасль, помимо «Газпрома», которая будет действовать уже не по принципам вот этой дурно управляемой и насквозь политизированной организации, а по нормальным бизнес-принципам деловых корпораций.
Руководитель аналитического отдела инвестиционной компании «Универ Капитал» Дмитрий Александров также считает экономически целесообразной газовую сделку «Роснефти» и «Итеры». Впрочем, по его словам, для получения ожидаемого эффекта от ее реализации участникам проекта еще придется потрудиться.
Надо это рассматривать как попытку ускорить все процессы, которые в газовой отрасли происходят, снизить степень монополизации и с точки зрения сбыта на внутреннем рынке, и с точки зрения возможности попытаться в том или ином виде перейти уже к самостоятельному экспорту. Здесь как раз выбран такой способ, когда участники СП с одной стороны создают структуру, имеющую очень существенный объем добычи, сегодня это уже порядка 25 миллиардов кубометров с планами в 40. Именно это СП может использоваться как такой инструмент лоббизма, как более веский аргумент, который будет помогать той же Роснефти лоббировать свободный доступ всего этого добываемого объема в единую газотранспортную систему и хотя бы на внутреннем рынке.
Иначе говоря, развитию бизнеса любого независимого производителя газа в России сегодня в первую очередь мешает не трудности с наращиванием добычи, а проблемы с доступом к транспортной инфраструктуре, принадлежащей «Газпрому». По словам Михаила Крутихина из компании «Русэнерджи», государственный концерн просто не пускает свои трубопроводы газ, добываемый сторонними производителями.
«Газпром пока ведет себя как собака на сене. Он не предоставляет данных о том, сколько свободного места остается в магистральных трубопроводах, и поэтому он может диктовать свои условия всем компаниям, которые добывают газ и нуждаются в его переброске на рынок».
На фоне кадровых перемен правительства и в руководстве «Газпрома» Михаил Крутихин не исключает и более радикальных перемен в самой структуре нынешнего монополиста. В частности, по его словам, российские власти вполне могут вернуться к десятилетней давности идеи разделения бизнеса концерна.
В перспективе идеальным случаем было бы выделение из него транспортной составляющей и превращение ее во что-то вроде транснефти. А все остальное, скорее всего, можно будет каким-то образом поделить между добывающими компаниями, маркетинговыми компаниями. Но это тот план, который в 2002 году еще начинался как план Путина, а потом он, естественно, заглох.
В том, что российская газовая отрасль нуждается в серьезных реформах, уверен и начальник аналитического отдела инвестиционной компании «Универкапитал» Дмитрий Александров. Однако пока, по его словам, проекту с участием государственной Роснефти придется бороться за свое будущее давно испытанными методами.
Я не думаю, что это возможно сделать вот в ближайшее время, год-полтора. Но то, что тема эта уже не только назрела, уже перезрела давно, это даже на правительстве понимают. Поэтому я думаю, что создание такого СП не случайно. И не случайно, опять же, здесь не, скажем, ТНК-БП участвует, которая хотела, да, а участвует именно Роснефть. Потому что у Роснефти больше будет аргумент на правительстве, внутри министерства, для того, чтобы не вообще, но, может быть, для этого СП пробить более льготные условия по доступу.
Эксперты не исключают, что в дальнейшем нефтяная компания «Роснефть» может увеличить свою долю в компании «Терра» с нынешних 51% до 100%. Однако, по их словам, такая сделка станет возможной лишь после того, как правительство существенно изменит правила регулирования российского газового рынка, отменив, по сути, нынешнюю монополию государственного концерна «Газпром».
Министерство экономического развития намерено пересмотреть в сторону ухудшения свой прогноз объемов оттока капитала из России в 2012 году, заявил в понедельник заместитель министра Андрей Клепыч. Нынешний прогноз предполагает, что отток капитала из страны в течение года превысит его приток на 15-25 миллиардов долларов, а новый прогноз министерства – около 50 миллиардов долларов. В прошлом году чистый отток капитала из России превысил 80 миллиардов. В последний раз превышение притока капитала в страну над его оттоком за рубеж отмечалось в России в июне прошлого года примерно на 5 миллиардов долларов, после чего в течение 11 месяцев подряд регистрировался лишь чистый его отток. В июне и этого года, по предварительным пока данным Банка России, приток вновь оказался больше оттока, причем на те же 5 миллиардов долларов за месяц. Главный экономист инвестиционной компании «Уралси» Тип Capital Алексей Девятов.
Мне кажется, что здесь основную роль играют именно сезонные факторы, потому что с того момента, как ЦБ предоставляет ежемесячные данные по оттоку капитала, у нас в июне все время наблюдается приток. Это данные 2007 года. Если посмотреть еще немножко дальше, то можно увидеть, что подобного рода сезонные факторы можно проследить и в декабре. Там не в каждом декабре есть приток, но отток в декабре, как правило, все-таки существенно меньше, что наводит, опять же, на мысль о том, что есть определенная сезонность, которая связана с чисто бухгалтерскими моментами, с необходимостью в частности банкам, отчитываться определенным образом.
В первом квартале этого года чистый отток капитала из России составил почти 34 миллиарда долларов, а во втором квартале 9,5 миллиардов, то есть в 3 с лишним раза меньше. Правда, в первом квартале цены на нефть сорта Brent, к которым привязана цена российской нефти, выросли со 107 до 125 долларов за баррель, а во втором квартале, наоборот, упали до 97 долларов. Какое влияние на динамику притока оттока капитала в России оказали в этом году такие факторы, как текущие платежи российских компаний и банков в счет обслуживания своего накопленного внешнего долга, а также их новые заимствования на зарубежных рынках? Главный экономист инвестиционной компании «Открытие» Владимир Тихомиров.
На мой взгляд, сокращение объемов оттока капитала во втором квартале текущего года преимущественно пришлось на месяц июнь. Но это вряд ли связано с улучшением инвестиционного климата в России. Если вспомнить, что в мае и в июне мировые рынки и цены на нефть находились под большим давлением. Когда в июне стали падать рынки и возобновились разговоры о возможности распада еврозоны, то мне кажется, что в этот период, и это действительно подтверждает косвенная статистика по крупнейшим российским компаниям, многие российские компании и банки постарались воспользоваться возможностью занять для того, чтобы пролонгировать свои текущие внешние долги. И это как раз привело к изменению оттока капитала на приток в июне. Это было главным образом связано с опасениями того, что, в общем, грядет вторая волна кризиса. Я думаю, что в третьем, четвертом квартале мы можем опять увидеть возобновление оттока капитала, причем по некоторым месяцам в довольно значительных объемах.
Министерство экономического развития намерено пересмотреть в сторону ухудшения свой прогноз объемов оттока капитала из страны в 2012 году, заявил в понедельник заместитель министра Андрей Клепач. В эфире «Радио Свобода», программа «Экономическая среда». Далее в этом выпуске. От российских лайнеров «Суперджет-100» отказывается самый первый их покупатель. В Испании создается банк проблемных активов.
Ведущий армянский авиаперевозчик компания «Арм Авиа» подписала контракт на поставку 2 лайнеров «Сухой Суперджет-100» в 2010 году, став таким образом первым покупателем новой разработки российской авиапромышленности. Один из этих самолетов, поставленный Еревану в апреле прошлого года, сейчас находится на ремонте в России. Про отказ от покупки второго «Арм Авиа» заявила в нынешнем июле. Более того, и первое воздушное судно, уже налетавшее около 2000 часов, армянская компания, по словам ее владельца Михаила Багдасарова, обратно забирать не намерена. Почему «Арм Авиа» отказывается от эксплуатации самолета «Сухой Суперджет-100»? Аналитик независимого агентства «Инвесткафе» Андрей Шенк.
Во-первых, можно отметить причину, которую называют «Арм Авиа», в том, что самолет уже попал на ремонт, хотя еще не было года, как он в эксплуатации. Это говорит о каких-то, возможно, проблемах, но я считаю, что проблемы могли возникнуть в том, что это была первая поставка. Обычно в таких поставках могут случаться подобные дефекты. Здесь, скорее всего, может быть, финансовые проблемы компании, они не смогли договориться о поставке других самолетов, они хотят теперь отказаться от этого. В общем, мне кажется, что здесь идет какая-то игра, может быть, «Арм Авиа» хочет привилегированных положений в будущем и уже идет ва-банк.
Главный редактор журнала «Авиатранспортное обозрение» Алексей Синицкий также согласен с тем, что решение «Арм Авиа» избавиться от новых российских самолетов связано скорее с проблемами авиаперевозчика, а не производителя.
В общемировой практике есть огромное количество случаев, когда авиакомпании отказываются от сделанных ранее заказов или сокращают свой парк. И всегда известно, что это происходит на случай какие-то проблемы с авиакомпанией. В данной ситуации почему-то, когда «Арм Авиа» отказывается от «Суперджета», возникает сразу же вопрос, что какие-то проблемы с «Суперджетом». То есть я бы не стал делать из этого никаких далеко идущих выводов. На мой взгляд, бывает, что авиакомпания оказалась сложно эксплуатировать этот самолет. Я не хочу идеализировать «Суперджет», в смысле, что это машина новая, там надо исправлять какие-то мелкие недочеты и надо развивать систему послепродажной поддержки. Но, с другой стороны, делать из этого какие-то далеко идущие выводы по поводу проблем именно с «Суперджетом» я бы не стал. Нормальная совершенно ситуация.
И все-таки проблемы с армянским авиаперевозчиком лишь продолжили череду неприятностей российской компании «Гражданские самолеты Сухого», входящей в Объединенную авиастроительную корпорацию. Один из самолетов, сухой Суперджет 100, потерпел катастрофу в начале мая в Индонезии. Тогда погибли почти 50 человек. А не далее, как несколько дней назад, произошел новый инцидент, связанный с аварийной посадкой лайнера в Москве. По некоторым данным, из-за частичной разгерметизации салона. Однако, продолжает Алексей Синицкий, в этих авиапроисшествиях вряд ли можно обвинять непосредственно российских разработчиков и производителей авиатехники.
На мой взгляд, ситуация в Индонезии, она вообще к самолету никакого отношения не имеет. Хотя, конечно, там это вопрос к специалистам. Точно так же по поводу разгерметизации, ну тут тоже надо изучать. То есть расследование инцидента должно провести, прежде чем делать какие-то выводы. Но в то же время, если у вас там происходит отказ там системы какого-то клапана, то это, конечно же, вопрос в первую очередь к эксплуатации.
В целом, уверены эксперты, текущие проблемы лайнера «Сухой Суперджет-100» вряд ли приведут к массовым отказам от его закупок и к ухудшению имиджа российской компании «Гражданские самолеты Сухого» в целом. Аналитик независимого агентства «Инвесткафе» Андрей Шенк.
В перспективе, мне кажется, это особо не скажется, это может ухудшить положение в данный момент. Какие-то контракты могут быть потеряны, кто-то решит переключиться на другие модели, но мне кажется, что здесь сейчас компания будет работать над исправлением всех этих дефектов, чтобы не допустить подобного в будущем. Поэтому в долгосрочной перспективе это все как-то нивелируется. Сейчас стоит сказать, что по большей части Суперджет все сейчас поставляется на наш внутренний рынок и нашим авиакомпаниям через государственные структуры лизинга. И эти контракты, они, естественно, самый твердый.
Схожего мнения придерживается главный редактор журнала «Авиатранспортное обозрение» Алексей Синицкий.
Я бы так сказал, они должны сильно повлиять. То есть, конечно, если вы исходите из того, что, наверное, лучше бы всех этих событий не было. Если рассуждать с этой точки зрения, то, наверное, какое-то влияние от них есть. Но я не думаю, что оно окажется сильным, потому что в профессиональной среде, я думаю, понимают, что к чему. Ну, а пассажиры, я думаю, тоже разберутся.
Что же касается ситуации вокруг самолетов «Сухой Суперджет-100» армянской авиакомпании, то никаких официальных уведомлений об отказе от своих контрактных обязательств российской стороне она пока не направляла. По крайней мере, об этом говорят представители Объединенной авиастроительной корпорации.
В Испании, оказавшейся перед угрозой долгового кризиса, будет создан специальный банк проблемных активов, или, как его еще называют, плохой банк. Это одно из условий, на которых страны еврозоны согласились предоставить Испании кредиты до 100 миллиардов евро для рекапитализации испанских банков, понесших крупные убытки в результате краха в стране рынка недвижимости 4 года назад. В минувшее воскресенье министр экономики Испании Луис де Гиндос заявил в интервью, что решение правительства об учреждении такой структуры будет принято до конца августа. Схемы создания такого банка, как коллектора проблемных или токсичных активов коммерческих банков и других финансовых компаний для расчистки их собственных балансов, в том или ином виде использовались, например, в Соединенных Штатах или в Германии в 2009 и 2010 году на фоне мирового финансового кризиса. Обсуждались тогда подобные планы и в России – то есть создание некой структуры для выкупа у российских банков их просроченных долгов, ставших таким образом проблемными, но в итоге от идеи отказались. Для Испании ее европейские кредиторы посчитали теперь создание такого банка необходимым, а выкуп им проблемных активов у части испанских банков предполагается полностью завершить к середине будущего года. Наш собеседник в Мадриде, руководитель департамента анализа финансовых рынков испанского банка Банк Интер Рамон Фаркада.
Мы так часто злоупотребляем терминами «банк плохих долгов» или «плохой банк», что у людей складывается сугубо негативное впечатление. В действительности это всего лишь государственный холдинг, скупающий у банков те их активы, которые считаются обесцененными. В случае Испании речь идет в основном об активах, так или иначе связанных с недвижимостью, которая была отторгнута у строительных компаний ввиду того, что они не вернули банкам ранее предоставленные им кредиты. Спроса на жилье пока нет, а цена на него в последние годы упала в среднем на 40%. Для продажи подобных активов государственному холдингу они сначала подлежат переоценке в соответствии не только с текущей рыночной конъюнктурой, но и с учетом перспектив на ближайшие годы. Смысл операции сводится к получению банками, которые сейчас держат в своих балансах много недвижимости, но при этом мало денег, именно наличных, а не каких-то ценных бумаг. банк. Только так они смогут вновь начать финансировать экономику страны, страдающую от нехватки кредитов. Именно в этом и заключается практическая польза от создания такого холдинга.
Выкуп создаваемой государством структуры токсичных активов тех или иных испанских банков по сути своей исключает ли в принципе саму возможность их национализации в дальнейшем? То есть, на ваш взгляд, сделает ли это национализацию проблемных банков излишней?
Я не думаю, что избавление от так называемых токсичных активов – единственное лекарство для лечения больной финансовой системы Испании. У нее, к сожалению, немало и других проблем. В стране еще много мелких и весьма слабых в финансовом отношении банков и сберкасс. Они в последние годы, например, и слишком щедро оплачивали услуги своего руководства и совершали весьма рискованные операции. Однако я не исключаю, что национализация, как форма спасения банков, уже исчерпала себя в Испании. Гораздо более однозначным представляется применение еще одного средства – слияние банков, то есть их укрупнение.
Общие
накопленные проблемные активы испанских банков оцениваются в 185 миллиардов евро, тогда как страны еврозоны пока согласились предоставить Испании лишь 100 миллиардов. На ваш взгляд, следует ли из этого, что страна может обратиться к кредиторам за дополнительной помощью, чего пока опасаются финансовые рынки, на сумму, как минимум, в те самые 85 миллиардов евро, которых пока, чисто арифметически, не хватает? Или же новый запрос, если он вообще, конечно, последует, может оказаться гораздо большим?
Речь не идет о том, чтобы выкупать все банковские активы, связанные с рынком недвижимости и во всех банках Испании, хотя все эти активы и являются сейчас проблемными. Мы говорим лишь о тех банках, в балансах которых токсичные активы доминируют и которые лишены поэтому возможности нормально функционировать из-за отсутствия денег. В банках, которые не нуждаются в экстренной помощи и которым незачем прибегать к услугам государственного холдинга, сохранятся и активы в недвижимости. Так что столь крупные суммы, о которых вы говорите, банковской системе Испании, я полагаю, не понадобятся.
Спасибо. Напомню, на наши вопросы отвечал в Мадриде руководитель департамента анализа финансовых рынков испанского банка «Банк Интер» Рамон Фаркада. Вы слушали очередной выпуск программы «Радио Свобода. Экономическая среда». С вами прощаются режиссер Андрей Амочкин и авторы программы Иван Трифилов и Сергей Синицкий. Всего вам доброго.
«Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком.
Повторю за Гертрудой Стайн. Я люблю все, что новее нового. И за Евгением Замятиным. Боюсь, что у русской литературы только одно будущее – ее прошлое. Эти суждения определяют границы передачи, посвященные книгам и писателям.
В среду в 11 вечера, в четверг в 6 утра и 2 часа дня.
«Мобильная свобода» – свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир «Радио Свобода». Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение «Радио Свобода». Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Что касается президента, я не могу с уверенностью говорить о том, что
я против цензуры. Я всегда выступала в поддержку свободы.
Магнитский был помещен в следственный изолятор после того, как
мы читаем новости о том, что
то, что глава сирийского правительства осудил бойню, которую продолжает режим.
Свободный информационный мир. Радио Свобода. Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 5920, 7285 и 9840. Свободный информационный мир. Радио Свобода.